Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы просим помолиться о здравии наших жертвователей Иерея Андрея, Евгения, Галины, Зои, Антонины, Петра, Михаила, Елены, Екатерины, Валерии, Александра, Ирины, Андрея, Натальи, Вадима, Кирилла, Натальи, Валентины, Евгения, прихожан храма святого великомученика Никиты, села Кабаново, Орехозуевского района, протоиерея Николая, матушки Веры, Александры, Параскева, Валентина, Александра, Веры, Марии, Сергия, Ирины, Владимира, Раисы, Антонина, Николая, Лидии, Фаины, Нины, Людмилы, Ольги, Татьяны, Татьяны, Иулии, Анны, Фатине, Елены, Даниила. Прослушайте наше объявление. В Челябинске по благословению архиепископа Челябинского и Златоустовского Феофана в рамках Православного форума России православные проводится выставка «Во славу Божию» с 24 по 29 января. Ждем на торжественном открытии выставки, который состоится 24 января в 12 часов в Дворце спорта «Юность» по адресу Свердловский проезд, дом 51. Телефон для справок 8-912-774-55-41. Повторяем, 8-912-774-55-41. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «День святой мученицы Татьяны». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 25 по 30 января в ВВЦ «Павильон 70».
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Телефон для ваших вопросов 959-59-39. Звоните на наш эфир, задавайте ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодняшняя беседа будет состоять из ответов на ваши вопросы. Я получил уже целый ряд вопросов. Первый вопрос. Если человек грешит, но при этом испытывает жгучее чувство стыда и даже краснеет, означает ли это, что он может пойти путем покаяния, рано или поздно? Да, конечно, о тех, которые не испытывают чувство стыда, сказано, выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Пророк Исаия, 3 глава, 9 стих. И у пророка Исаии есть интересный стих. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Это 1 глава, 18 стих. Что значит «грехи ваши, как багряные»? И далее сказано «убелю». Обычно противоположность белого есть черное, а здесь багряное, красное. Грехи багряные — это и означают, которые грехи делают с чувством стыда, так, что краснеют от них. Такой грешник близок к раскаянию, и оно для него весьма и весьма возможно. Кстати, известный вопрос, заданный Богом Адаму после грехопадения и проявления с его Адама стороны стыда, когда он сделал опоясание из пальмовых листьев. И вот Господь спрашивает, кто сказал тебе, что ты наг? Вот этим вопросом Бог указывал на голос совести, который он продолжает существовать в каждом человеке. То есть Бог советовал Адаму и дали руководствоваться этим глазом совести в деле покаяния. Поэтому живой для стыда жив и для покаяния. Если не потеряет стыд, конечно, окончательно. Поэтому это неплохой симптом, то, что человек испытывает чувство стыда и даже краснеет, как вы спрашиваете. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Да-да. Алло.
Да-да, говорите.
Это я, да?
Да, это вы.
Вы меня простите, я хочу... Батюшка, да?
Да.
Вы меня простите, батюшка, я хочу один вопрос вам задать. Раба Боженина, Москва.
Очень приятно.
Вы меня простите, вот я хотела бы задать. Вот скажите, батюшка, вот как в отношении причастия? Нужно часто или в зависимости по состоянию души, здоровья, в смысле, вот, понимаете, вот это сложный очень вопрос, понимаете? Вот скажите, пожалуйста.
Вы знаете, однозначно на этот вопрос не отвечают отцы, и есть как бы разные подходы. Например, отцы Западной Церкви, они говорили, что слова молитвы «хлеб наш насущный подавай на каждый день», в частности, Августин так истолковывал, они как раз эти слова относятся к небесному хлебу, который сошел с неба, то есть к святому причастию. И на Западе действительно была такая традиция частого причтения. На Востоке всегда делался акцент на подготовку к причастию. Так как подготовка достаточно обстоятельная, то достаточно часто чисто физически человек не может причаться, потому что ему надо и говеть определенное количество дней, вычитывать правила, какие установлены, посещать храм накануне причастия и так далее. Поэтому на Востоке сложилась вот практика такого серьезного отношения к этому таинству, и без соответствующей подготовки человек не может приступать. Поэтому, как бы вы ни хотели бы часто общаться со Христом в святых дарах, вы должны к этому готовиться. Ведь если вы встречаетесь с каким-то важным человеком, вы готовитесь к этой встрече, тем более, если он приходит к вам домой. А Христос входит внутрь нашего тела. То есть он становится частью нашей жизни, и мы должны к этому приготовиться. Но с другой стороны, настоящая жизнь христианина между одним и другим причастием. И задача христианина – сохранять состояние благодати от причастия до причастия. Поэтому, если разрыв будет достаточно большой во временном выражении, то человек не сможет сохранить состояние чистоты, святости, то, что нам даруют святые дары. Ведь не случайно, что священники возглашают «святая святым». К сожалению, иногда мы не успеем покинуть храм, как начинаем терять эту благодать. И наше отличие от подлинных святых, о чем я часто говорю, заключается в том, что хотя мы после причастия и переживаем состояние абсолютной святости, но мы непоследовательны, и мы быстро начинаем терять эту благодать. А в книге притч сказано: «Пусть источники твоего колодца, они не разливаются по улицам города». То есть необходимо выстроить такой режим причастия, чтобы вы от причастия до причастия сохраняли бы это состояние. Чтобы ненадолго вам расставаться с этой благодатью, потому что она является освобождающей нас от власти греха. Если на исповеди мы получаем разрешение от греха, как от содеянного поступка, то в причастии попаляется сама склонность к греху. Ведь почему одни и те же грехи у нас? Потому что склонности у нас есть к тем или иным грехам. То, что апостол Павел называет закон греха, действующий во мне. И вот в каждом человеке есть некий такой грех, который доминирует, он действует в нем. И вот чтобы изжить эту склонность, мы причащаемся, и причастие попаляет. Ведь мы исповедуемся в грехах, а потом причащаемся в оставлении грехов. Каких грехов, если мы уже исповедовались? А вот как раз той самой склонности, которая понуждает нас повторять одни и те же дурные поступки. Поэтому надо посоветоваться с духовником, который лучше знает ваше состояние, и он вам всегда подскажет, какие временные, скажем так, рамки допустимы для вас, а какие нет. Может быть, он скажет вам, что надо причащаться два раза в неделю, а может быть, скажет, что только один раз. опять же, зависит от вашего отношения к этому таинству. Здесь очень важно вспомнить слова апостола Павла. Он говорил, кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждении. Поэтому многие болеют и даже умирают. То есть, если без соответствующей подготовки человек будет подступать к этой святыне, то он может даже повредиться. И у нас еще вопрос. Значит, брат Николай из Питера прислал мне такой вопрос. Ваше отношение к кришнаитам. Представляют ли они традиционный индуизм? Если говорить о движении, которое называется «Сознание Кришны», то это движение, оно выросло из первой масонской ложи, которая была в Индии, и которая возникла в начале XIX века, в 20-х годах. И эта ложа называлась «Брахма Самадж». Основатель был Рам Мохан Рай. И вот в этой ложе они занимались тем, что они пытались создать синкретический индуизм, который бы устраивал представителей разных каст, разных школ. Индуизм, он никогда не был однородным, он всегда разнородный. У них даже локальная храмовая мифология и теология, что интересно. То есть нету системного индуизма. А индусом считается тот, который принимает тот образ жизни, который описан в индийском эпосе, в Махабхарате и в Рамаяне. Если вот он живет таким образом, он считается индусом. Так вот, откуда взялся современный кришнаизм? Рам Мохан Рай создает вот эту первую ложу, она же была индуистской такой синкретической сектой, то есть первое проявление такого как бы нового индуизма. Нью-индуизм. И потом в конце 19 века, скажем так, не совсем в конце, а второй половине 19 века, в этой организации появляется человек, которого звали Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур, он, значит, был членом Брахма Самадж, то есть был масон, и он тоже участвовал в этих синкретических кампаниях, которая осуществляла эта ложа, которая маскировалась под одну из сект индуистских. И что происходит? Вот смотрите, Бхактивинода Тхакур, он был персоналист. Что значит персоналист? То есть он верил не в абстрактного бога, в которого верят в основном индусы, а в бога, который воплощается, как персона является на земле. И в то же время в этой организации мы находим кого? Мы находим там Вивекананду. Когда Рамакришна выступал в этой организации по приглашению, то Вивекананда был поражен выступлением Рамакришны и создает свое движение. Оно выходит тоже из Брахма Самадж, из этой масонской ложи. Но что интересно, Вивекананда-то он был не персоналист, а майвади. То есть он верил в абстрактного бога. То есть одна ложа лепила и персоналистов, и эта же ложа лепила и майвади, то есть тех, которые верят в абстракцию. Бхактивинода Тхакур создает организацию, которую он назвал Гаудия Матх. У него был сын, это Сарасвати Тхакур, который своим духовным учителем имел Бабача Гауру Кишора. И вот Сарасвати Тхакур уже в начале 20 века, он начинает окормлять эту организацию, Гаудию Матх, после смерти своего отца, и к нему приходит молодой Абхай Чаран, который пришел в европейском костюме, и когда на него посмотрел Сарасвати Тхакур, он сказал, ну ты в европейском во всем, тебе надо проповедовать где-нибудь в Америке. И он, этот человек молодой, воспринял, что это как бы наставление учителя, гуру, и дал обет, что он будет рано или поздно проповедовать в Америке. Абхай Чаран – это как раз Свами Бархупада, тот человек, который основал Международное общество сознания Кришны, ИСКОН. Таким образом, мы видим, что, значит, это движение рождается из синкретической секты, выходит из масонской ложи Брахма Самадж. Когда я был в Индии, я посещал штаб-квартиру Брахма Самадж, я видел у них там вот эти эмблемы, масонские знаки всевозможные. То есть это достаточно откровенное такое движение. И кришнаиты, вот в том виде, в каком они проповедуют на территории нашей страны, это именно представители синкретического такого по-масонски упакованного движения. То есть связи с традицией как таковой у них нету. И главный принципы, вот когда я был в Индии, я там встречался во Вриндаване с господином Капуром. Это пожилой человек, ему было около 100 лет, он приехал во Вриндаван умирать. Я спросил его, какие главные принципы отличительные между индуизмом и подделкой под индуизм? И он ответил, индуизм никогда не проповедуется людям другой веры, потому что считается, что если человек родился в мусульманской семье, это его карма, он должен быть хорошим мусульманином. Если родился в христианской семье, это его карма, он должен быть хорошим христианином. И далее он сказал, в индуизме нету понятия греха. Поэтому призыв, там, вернитесь к Богу, там, перестаньте грешить, то, что мы встречаем у кришнаитов, в индуизме этого нет, потому что в индуизме атом, обусловленная душа, она не может, в принципе, грешить, она просто вот атома, нечто духовное, то, что не может быть испачкано какими-то поступками человеческого тела. И он сказал также, что цикличным представляется жизнь в классическом индуизме, поэтому все рано или поздно возвращается на свои круги. И вот то, что мы видим в кришнаизме, этого нет в классическом индуизме. Поэтому это такая подделка, скажем так, может быть, красивая, упакованная, но все-таки подделка. Поэтому никакой традиции за этим не стоит. А впрочем, если бы и стояла традиция, в любом случае она языческая. Вот следующее письмо. Меня спрашивает москвич, который слушает радио «Радонеж», какое ваше отношение к фильму «Раскол» и фильму «Царь»? Ну, я считаю, что фильм «Царь» – это антиправославный фильм, и он подпадает под анафему, которые предавались лица, которые не верили, что на православных государей нисходит благодать Святаго Духа, что они, государи, поставляются по особому Божьему промыслу. Сказано, «Даже и в мыслях твоих не злословь царя» – Экклесиаст 10.20. Если так сказано о живом царе, то тем более об усопшем, который предстоит суду Божию и уже не принадлежит человеческому суду. А эти люди, поставившие фильм «Царь», думают, что познали сердце царя, изведали все его думы. Но в Библии сказано, как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Книга Притч 25.3. И более того, сказано, что тот, кто касается помазанников Божиих, то есть дурным словом что-то говорит о них плохое, тот как бы тыкает пальцем в зеницу ока Господа. Вот этот текст, это у пророка Захарии, 2 глава, 7-8 стих. «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона, ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его». Словом «Сион» здесь обозначен дом царский, ибо он и был на горе Сион в Иерусалиме. А далее говорится о царском доме в изгнании, обитающий у дочери Вавилона, ибо касающийся вас, то есть помазанников, касается зеницы ока его, то есть Господа. Даже в гонителе царе Сауле, гонимый от него псалмопевец Давид, всегда видел в нем помазанника Божия. Сказано в Слове Божьем, «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся». Книга Притч, 24 глава, 21 стих. Фильм «Царь» именно проникнут мятежным духом и не несет в своей содержательной части страха перед Богом, поставляющим царей, и самими помазанниками Божьими. Сказано, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемых для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 1 Петра, 2 глава, с 13 по 17 стих. Фильм «Раскол» мне понравился своей исторической достоверностью. Царь Алексей Михайлович показан человеком, осознающим свою высокую миссию и стремящимся исполнить ее высокое призвание. А с другой стороны, образ патриарха Никона, который своими новинами расшатал всю ладью русской церкви, выходец из мордовских крестьян, поднявшись на такую высоту, Никон не смог сохранить духовного равновесия ни в своем сердце, ни в церкви, которая была верена его попечению. Фильм «Раскол» показывает, что раскол – это всегда обоюдный процесс, порожденный прежде всего самим Никоном, но и несогласными с ним. Но да и как они могли с ним согласиться, когда рушились древние уставы, предания русской церкви? В чем заключалась ошибка Никона? Приезжали в Россию представители антиохийского патриархата и говорили, у вас не так служат. Приезжали представители иерусалимского патриархата, говорили, у вас не так служат. Приезжали с Афона, говорили, у вас служат иначе. Но Никону не было вдомек, что на Афоне служат немножко иначе, чем в Антиохии. А в Антиохии, конечно же, служит не так, как в Иерусалиме. Везде есть свои отличия. Это естественные отличия, которые не составляют как бы суть значимую. А он хотел именно унифицировать русский обряд, потому что с молодым царем Алексеем Михайловичем они хотели начать войну против турков, захватить этот Стамбул, восстановить Константинополь, восстановить Софию, чтобы царь наш сидел на византийском престоле, а патриарх Никон стал басилянским патриархом. Им надо было унифицировать обряд. Но это была нелепая затея от начала. А царь был слишком молод, чтобы сразу понять настроение Никона, который навел через греков даже церковные проклятия на большую часть русского народа. Когда Никон хотел заручиться поддержкой своих реформ, он потребовал от тех патриархов, которые приехали в Москву, чтобы они прокляли всех, которые молятся по старому обряду. Вы представьте себе, Никон объявляет, что надо молиться теперь иначе. А вот за какое время эта информация дойдет, например, до Сибири, до Дальнего Востока? Это же не просто месяца, в то время это годы и годы. И всех людей предали анафеме за то, что они вот молятся так, как их научили их родители, так, как их учили их духовные наставники. Поэтому это было очень такое дерзкое поведение. Но трагедия заключается в том, что через действия слишком строптивого патриарха весь русский народ оказался в разделении. В том трагическом разделении, о котором Александр Исаевич Солженицын сказал, если бы не было раскола 17 века, то не было бы и революции 17 года. В 1971 году Русская Православная Церковь Московского Патриархата на Поместном Соборе сняла все те клятвы, которые были наложены на старые обряды, и признали новый, в кавычках, и старый обряд равноблагодатными. Что нам еще не хватает? То это необходимость совершить акт покаяния перед старообрядцами за те ужасные гонения, которые были совершены по отношению к ним решением разных церковных судов. А гонения были бесчеловечны. Соловецкий монастырь был вырезан весь. Монахов вешали за ребра, на крючья, сдирали кожу, скальпировали. И так было по всей стране. По всей стране у старообрядцев отнимали детей, монахов их забревали в солдаты, семьи разделяли. Кстати, Русская Православная Церковь за границей совершила акт покаяния перед русским старообрядчеством в своих решениях по этому вопросу. И достаточно давно это уже было. И это было мужественное и верное решение, которого не достает и нам. Прекрасные слова сказал, посещая Рогожскую старообрядческую слободу, митрополит Иларион. Митрополит сказал о том, что, учитывая историческую боль и тяжкий груз после раскольных разногласий, сегодня следует говорить о преодолении предвзятостей и умении друг друга выслушивать и понимать. Надо использовать духовный потенциал наших предков, чтобы помогать русскому народу сохранять духовно-нравственные устои, в том числе и традиции крепкой семьи. О крепкой семье митрополитом Илларионом Алфеевым было сказано не случайно, ведь старобрядцы именно известны своими крепкими семьями, живущими по домострою, чего недостает многим нашим семьям. Патриарх Кирилл говорил по поводу старобрядцев, что взаимоотношения с теперешними старобрядцами не предполагают поглощение нашей церковью их общин или какое-то экуменическое соитие, никому не нужное, а просто выстраиваются добрые отношения и поддерживается это доброе отношение, потому что мы живем на одной земле. Как святитель Иоанн Златоуст, он говорил неким строптивым православным, которые не хотели общаться с людьми, которые отличались от них по вере. Златоуст говорил: «И не говори мне таких слов, у меня нет с ними ничего общего». «У нас нет ничего общего, — пишет Златоуст, — только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного же Отца Небесного, который посылает нам свои небесные законы. Поэтому не говори, что у тебя нет с ними ничего общего, потому что это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие». Вот такие прекрасные слова святителя Иоанна Златоуста, они свидетельствуют о необходимости выстраивать форму общения в том или ином виде с теми братьями, которые когда-то и сестрами были с нами в одном единении. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег,
да?
Это Александр. Вот да. Я хотел спросить по Земскому собору. Вот нельзя ли провести параллель между тем собором и грядущими выборами главы государства? Ведь будут участвовать все земли России и все сословия. Вот как вы думаете, может быть, это все-таки серьезное событие?
Я высказывался на эту тему неоднократно. Мне кажется, что вот выборы по партийным спискам – это безобразие. Потому что у нас партийных людей не наберется и 5% от всего населения страны. Хотя заставляют учителей вступать в партию, заставляют там военных вступать в партию, особенно вот в Единую Россию. Потом мне очень не нравится такое понятие, как партия власти. Единственная партия власти для правительства нашей страны – это должно быть все население этой страны. Вот их партия власти. Все население. Не должно быть никаких любимчиков, они не могут выделять какую-то группу людей. Все население страны – это вот единая партия власти. То есть независимо от политических убеждений, религиозных убеждений, социального положения и так далее. Если люди представляют правительство, они должны заботиться о всем своем населении. Это их настоящая партия власти, а не какая-то группировка. Партия, как я часто говорю, это мировоззренческая секта. Со своими представлениями, со своими приоритетами, если хотите, со своей метафизикой даже. Поэтому, если человек хороших убеждений оказывается в какой-то партии, у них есть такое понятие, как партийная дисциплина. Он, может быть, и не хочет голосовать, а партийная дисциплина его заставляет. То есть такой сектантский тоталитаризм. Я не очень понимаю термин «тоталитарная секта», но, скорее всего, каждая партия в той или иной степени, она тоталитарна, потому что тут есть безусловный лидер и так далее. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый день, Анна, Москва. Батюшка, два вопроса. Первое. Нужно ли, имеет ли смысл и можно ли вымаливать родных, которые вот жертвы нашего безверия, века безверия, не сблизились, были, естественно, крещенные, но не поняли, не сблизились с Богом при жизни совсем. И второй вопрос. Как вы относитесь к Коновалову из Петербурга? Поняли, кто это, да?
Я не понял, кто это.
Правда? Ну, он, во всяком случае, у меня знакомая, очень близкая. Связанная со освещением воды и питьем. Но там какая-то какое-то учение вот это вот.
Хорошо, я понял. Друзья, давайте, пожалуйста, вот по персоналиям никогда не говорить. Это неправильно. Спрашивают меня о Коновалове из Петербурга. Но откуда я знаю, что это за Коновалов? Я понятия не имею, кто это такой. И я не знаю, что это за освящение воды. И какой воды? И где это освящает? В храме или на улице? Кто это освящает? Священник или не священник? Я отвечу на ваш первый вопрос, он более существенный. Действительно, есть люди, которые жертвы госатеизма. То есть они не услышали о Боге, потому что так сложилась их жизнь, что они были в атеистическом окружении, под прессингом госатеизма, и вот они умерли. Что нам делать? Родство обязывает. И хотя в церкви вы не можете молиться за людей, которые умерли, они не имели единства с церковью, но родство обязывает, и кто может вам запретить молиться дома? По той же самой псалтыри. Это относится и к случаям самоубийства среди членов семьи. Родство обязывает, мы должны молиться за таких людей, потому что кто за них будет молиться, если не мы? И вот об этом надо, конечно же, помнить. Друзья, у нас сегодня в студии гость из Америки. Это иерей храма Покрова в пригороде Нью-Йорка, город Гленкоф, священник Алексей Уланов. Все мы интересуемся тем, как живет русская православная зарубежная церковь после ее объединения с московским патриархатом. Мы видим, как здесь люди с восторгом восприняли вот этот акт. Отец Алексей, прежде всего, расскажите о Джордан-Вилле.
Хорошо, большое спасибо, отец Олег. Я очень рад быть участником вашей передачи и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Итак, Джордан-Виль. Джордан-Виль является во многом духовным центром российского зарубежья, русской зарубежной церкви. Также во многом это в целом один из таких самых значимых центров православия в Америке. Джордан-Виль существует уже продолжительное время, большую часть 20 века. Первые монашествующие прибыли туда из Словакии изначально, из Владимирова, куда, в свою очередь, они попали из Почаевской лавры. И вот в конечном итоге эта группа монашествующих, они поселились там на землях, которые они приобрели. И, так сказать, они занялись, с одной стороны, духовным деланием, а с другой стороны, в каком-то смысле им приходилось, так сказать, бороться со стихиями, за выживание. Они были, так сказать, окружены фермерами и тоже фермерствовали довольно продолжительное время. Выращивали картошку, пасли коров. В общем-то, что не является чем-то необычным для монастыря, расположенного в сельской местности, и также постоянно молились, совершали службы Божии и, так сказать, укрепляли в православии русское население Америки и также очень часто проповедовали православие жителям Америки, которые не являлись русскими и, может быть, принадлежали каким-то другим традициям. Также в Джордан-Вилле возникла духовная семинария. Духовных семинарий православных, в общем-то, так сказать, нельзя сказать, чтобы много, но существует определенное число в Америке. Но эта Свято-Троицкая Джордан-Вильская семинария, она по-своему уникальна именно в том, что она на протяжении всего своего существования сохранила русский язык. И, конечно же, русскую культуру. То есть мы можем сказать, что, может быть, ничего особенного в этом нет, но представьте, так сказать, что это другая страна, далекая от нас, и эта страна, эта культура, где гигантскую роль играет лингвистическое единство. То есть в Америке это является частью американской культуры, что очень важно говорить по-английски. И вот в такой ситуации, так сказать, сохранить русский язык, особенно сохранить русский язык, когда, так сказать, там сильно процветала богословская мысль, это было нелегко. И вот на протяжении всех этих лет этот русский язык, русская культура сохранялась. Многие абитуриенты и, так сказать, люди, становившиеся студентами в духовной семинарии, они русским языком или не владели, или владели, так сказать, на таком очень скромном бытовом уровне, так сказать, научившись русскому языку, может быть, от своих родителей, от своих родственников, в домашней обстановке, в то время как все остальное свое образование они получали по-английски.
Отец Алексей, да. А вот сейчас какие там учебные структуры? Только ли семинарии, или, может быть, там воскресные школы есть, там, или какие-то курсы миссионерские. Вот, поподробнее, сколько храмов там в Джордан-Вилле? Что он из себя представляет территориально?
Хорошо. Итак, что касается каких-то структур, конечно, главным образом там, в первую очередь, это семинарии, которые имеют очный и небольшой заочный сектор, на котором, так сказать, обучаются люди, которые живут где-то в другой местности и приезжают туда. И семинария состоит из пяти курсов. Первый курс, это, как правило, он посвящается изучению русского языка. Для тех, кто по-русски не говорит, те, кто хорошо говорят по-русски, может быть, люди, в свое время приехавшие из России, они, так сказать, очень часто попадают на второй курс. Традиционно в Америке образование на степень бакалавра занимает 4 года. В Джордан-Вилле это 5 лет, потому что первый год изучается русский язык. Впоследствии со второго по четвертый курсы преподавание идет на русском языке.
То есть человек получает не просто диплом о богословском образовании, но он еще бакалавр искусства?
Бакалавр богословия. Богословие в данном случае. И эта степень признается Министерством образования штата Нью-Йорк. Представитель Министерства образования штата Нью-Йорк, как правило, присутствует на торжественном акте выдачи дипломов выпускникам семинарии и, так сказать, этим самым подтверждает, что власть штата, так сказать, представляющая и государство в данном случае, признает, так сказать, легитимность этого образования. И впоследствии даже можно, и было довольно много случаев, когда люди продолжали свое обучение в светских учебных заведениях в магистерских программах,
это
то есть на ступень выше.
А вот какие еще там учебные программы, кроме семинарий?
Ну, в основном, конечно, только семинарии, в первую очередь.
В основном семинарии.
Да.
А еще такой вопрос. Вот о вашем приходе в Гленков расскажите, пожалуйста.
Хорошо.
О приходской именно жизни?
Да, да.
Как вот после службы сразу расходитесь?
Нет, не сразу. Так сказать, у нас приходская жизнь кипит, она очень активна. Немножко, так сказать, о географии, где приход находится. Вы упомянули, что это пригород Нью-Йорка. Так сказать, Нью-Йорк находится на островах, кроме, может быть, одного района Бронкс. И два самых больших района Нью-Йорка, они находятся на острове, который называется Лонг-Айленд. А вторая половина Лонг-Айленда – это пригород. И я вот как раз во второй половине. У нас в нашей местности три русских прихода. Один у нас в Гленкове, который принадлежит к зарубежной церкви. В 5 минутах езды в соседней деревеньке Сиклиев также находится приход зарубежной церкви Серафимовский. И также примерно на такой же дистанции находится еще приход американской метрополии. То есть, таким образом, у нас довольно большая русская община, и даже, видите, три прихода. Мы придерживаемся старого стиля, так сказать, у нас традиционный подход к богослужению. Большая часть богослужения совершается на церковно-славянском языке, но ввиду того, что у нас есть члены прихода, которые являются американцами, русским языком не владеют, у нас, так сказать, есть такое правило, чтобы сделать службу для них более понятно. Очень часто апостольские и евангельские чтения дублируются на английском языке. То есть мы прочитываем апостола по-славянски, потом прочитываем его по-английски, и то же самое с Евангелием. Иногда бывают периоды, когда в этом возникает необходимость, также совершаются отдельные службы на английском языке для тех, кто хочет молиться по-английски по тем или иным причинам. Теперь говоря о приходской жизни. Несколько лет в нашем приходе, так сказать, было благословение Божье, что нам удалось построить большой приходской зал. И это, так сказать, явилось большим подспорьем в нашей приходской жизни. С тех пор у нас активно стала функционировать приходская школа, в которой, так сказать, есть классы для русскоязычных детей и есть классы для англоязычных детей. Классы на англоязычных детей, для англоязычных детей также очень часто ориентированы для того, чтобы эти дети овладели русским языком. Их родители очень часто хотят, чтобы их дети владели русским языком. Даже многие из родителей русским языком не владеют. А, так сказать, для своих детей они желают, чтобы те знали русский язык. Преподаются традиционные богословские дисциплины, которые можно увидеть в приходских школах, такие как катехизис, церковное пение, Ветхий Завет, Новый Завет. Я сам, так сказать, на протяжении многих периодов времени активно участвовал в преподавательской деятельности. Преподается русская литература, русская поэзия. И, так сказать, в разное время несколько список этих предметов несколько варьируется в зависимости от ситуации и от экспертных знаний преподавателей. Также у нас, так сказать, в связи с тем, что мы имеем этот зал, часто проводятся всевозможные мероприятия, связанные с церковью, всевозможные встречи духовенства, а также у нас иногда проводятся конференции, которые организуются активными прихожанами нашей церкви. В частности, некоторое время назад у нас проходила конференция о роли женщины в зарубежной церкви. Так сказать, это основная тематика была, и доклады, большинство докладов делалось именно женщинами, членами нашей общины, также приехавшими из многих других общин, и посвящены они были вот этому фокусу этой роли женщин в церкви. Вот, так сказать, главным образом, какая активность у нас происходит. Также у нас часто бывают всевозможные встречи, празднования русских праздников, как, например, Старый Новый Год очень популярен, то есть традиционно каждый год мы его справляем всем приходом, и также приглашаются люди из других приходов, все желающие.
То есть настоящий русский дом.
О, да, совершенно верно. То есть, может быть, одно из таких интересных отличий приходов в русском зарубежье, у нас сохранилась вот эта старая традиция дореволюционная, где люди, многие, выбирают быть членами приходов. То есть это, так сказать, дает некоторые права и некоторые обязанности. Обязанности, конечно, как и в любом обществе, сообществе такого характера, нужно платить членские взносы, чтобы поддерживать приход. А права, которые это дает, так сказать, право голоса в выборах, так сказать, каких-то официальных лиц прихода, и также, так сказать, более полное, более полноценное участие в жизни прихода. Но, так сказать, также всегда приглашаются просто молящиеся люди, которые не являются членами прихода. И таким образом у нас бывают приходские собрания, где решаются всевозможные вопросы, всевозможные текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Сталкиваемся, просматриваем кинофильмы, может быть. Иногда организуются циклы лекций. Скажем, я когда-то некоторое время назад, во время Великого Поста, толковал некоторые, так сказать, великопостные события. Традиционно после воскресной литургии у нас всегда обед. И, так сказать, люди обедают, люди общаются, может быть, какие-то выступления, так сказать, какие-то читаются доклады. И, в общем, так сказать, жизнь довольно интересная и довольно активна.
Отец Алексей, я не могу не спросить вас об американских православных святых. Вот расскажите нам, пожалуйста.
Хорошо. Я думаю, что здесь нам стоит сфокусироваться на Иоанне Шанхайском.
Да, у нас очень почитает.
И, естественно, в Америке, так сказать, это почитание этого святого огромно. То есть оно началось еще до его канонизации. Люди с гигантской любовью относились к этому человеку, который столько сделал для зарубежной церкви. Так сказать, с одной стороны, в качестве архипастыря он осуществлял ее руководство, а с другой стороны, всегда, так сказать, осуществлял такое ходатайство. Ходатайство не только перед Богом, но очень часто и перед светскими властями. То есть в разных ситуациях бывала русская община, и владыка Иоанн просто отдавал общине всю свою жизнь, все свои силы. И, так сказать, это было сопряжено со святостью его жизни, со святостью православной, со святостью архипастырской. И в конечном итоге церковь решила, что необходимо причислить его к лику святых. Этот процесс, так сказать, занял некоторое время, и потом были большие торжества по поводу его канонизации. И вот видите, так сказать, о его святости знают уже не только в американских землях, но и по всему миру. И мы видим, насколько он популярен теперь даже в России. Так сказать, откуда он вышел, откуда были его изначальные корни.
Даже в том маленьком храме, где я служу, в Москве, у нас еженедельно служится молебен, посвященный этому великому святому. Mm-hmm. Отец Алексей, у меня такой вопрос. Что такое православная Америка? Вот какие отличия есть, особенности вот именно православной Америки?
Православная Америка – это довольно сложное, неоднородное понятие. Скажем, я избегаю термина «национальность». Одна из причин, потому что национальность, понятие национальности считается несколько неполиткорректным в Америке, и часто говорят «культура». Православные могут принадлежать к разным культурам, и отсюда у них могут быть, так сказать, их национальные церкви. То есть, соответственно, можно предположить, что у нас есть русское православие, у нас есть греческое православие, у нас есть сербское православие, у нас есть румынское православие и, так сказать, некоторые другие православные церкви. И видите, так сказать, исторические пути этих направлений, они были самые разные, и очень часто получалось, что внутри одной и той же культуры на самом деле, так сказать, были разные направления, и в итоге это выражалось в том, что и, так сказать, церковные юрисдикции у них были разные. Как, например, в данном случае я скажу о нашей русской ситуации, потому что она нам ближе всего. То есть у нас так традиционно сложилось, что существовала русская зарубежная церковь, американская метрополия и храмы московского патриархата. И все эти годы мы так или иначе шли к сближению, которое завершилось в начале сближением русской зарубежной церкви с церковью Московского патриархата изначально. Это, естественно, был постепенный процесс. То есть, так сказать, произошел он после политических изменений в России, после религиозной свободы, когда церкви дали, так сказать, свободу. И в итоге, так сказать, церкви примирились. Но была еще американская метрополия в Америке. И в конечном итоге этот процесс достиг такой точки, где, так сказать, наступило взаимодействие с американской метрополией. И что мы видим в настоящее время? Мы видим, что наше духовенство сослужит в богослужениях очень часто. И таким, может быть, апофеозом был недавний престольный праздник в нашем синодальном кафедральном храме, где сослужили два митрополита. Митрополит зарубежной церкви и митрополит американской митрополии. То есть, видите, какие, так сказать, чудеса творит Господь, что все мы, разногласия, которые существовали раньше, остались позади, и все три русские церкви, Московского патриархата, зарубежная церковь и американская митрополия, теперь поддерживают такие близкие отношения и вместе сослужат.
И еще такой вопрос. Обращенные американцы, вот уже сказали, есть прихожане, которые только из англоязычной среды. Вот что приводит среднего американца, скажем так, обычного американца в православие? Вот что его не устраивает там, в баптизме или где-то еще? Почему вот они принимают православие? Что это за случай?
Вы знаете, тут следует отметить, что ситуации бывают самые разные. Одна из ситуаций может быть, что целый приход переходит в православие. Скажем, приход протестантский, например. Или, скажем, бывают такие случаи, что группа приходов протестантских, к примеру, переходит в православие. То есть было и такое. И как это происходит? То есть в этом случае, конечно, в большинстве случаев этот приход становится англоязычным. Службы у них совершаются на английском языке. Но они принимают учение нашей церкви, нашу иерархию, или, может быть, иерархию какой-нибудь другой православной церкви. Такое тоже часто бывает. Да? Вы знаете, вот мне хочется упомянуть такой пример. Есть такое движение бывших протестантов, называется Evangelical Orthodox. Евангелическо-православное, если можно его так перевести на русский язык. Это группа протестантских приходов в Южных Штатах. Я как-то имел такую возможность один из них посетить несколько лет назад. Представьте себе, так сказать, протестантский молитвенный дом, который называется Mega Church, то есть большая церковь, очень большая церковь. Так сказать, чем-то это может отдалить напоминать такой, знаете, большой концертный зал какой-нибудь. Обычно там кресла в таких амфитеатрах, и внизу такие, как бы такое место, где сидят протестантские пасторы, и каждый из них выходит на кафедру, и они говорят проповеди. И вдруг группа вот этих пасторов, они, так сказать, вели богословскую дискуссию и пришли к выводу, что истина находится в православной церкви. И они пришли к выводу, что они должны быть православными. И что они сделали? Они обратились с просьбой, так сказать, стали обращаться с просьбами в православные церкви, чтобы их приняли. И их принял Антиохийский патриархат. Так сказать, в итоге они несколько переоборудовали свою церковь. Вот в том месте, где сидели пасторы, они поставили иконостас и престол. Иконостас такой невысокий, так сказать, более на такой, так сказать, восточный манер. Один ярус, по-моему, если мне память не изменяет. И там же и престол стоит. Все остальное осталось примерно как было. То есть это их традиция, это то, к чему они привыкли. И вот таким образом они совершают богослужение, естественно, по-английски. Это Evangelical Orthodox. Это, так сказать, один пример. Другие примеры – это просто, так сказать, обыкновенный храм, не мега-чёрч. То есть происходит очень похожий процесс. Они присоединяются к православию. Там, может быть, несколько меняют свою архитектуру. Конечно же, принимают наше учение церкви. Конечно же, принимают нашу иерархию. И, так сказать, или им священника присылают, или как-то иначе этот вопрос решается. И они, так сказать, начинают совершать православные богослужения, естественно, на английском языке. Что происходит, может быть, чаще, это какие-то отдельные люди. В каких-то ситуациях они узнают о православной вере и принимают православие. То есть они обращаются к православному священнику, который, может быть, их крестит в зависимости от ситуации и, так сказать, воцерковляет. И эти люди начинают ходить на православные богослужения и участвовать, так сказать, в других элементах приходской жизни.
А вот у вас на приходе есть такие вирусы?
Да, у нас есть несколько человек.
Это семьи, да?
Совершенно не обязательно. Очень часто бывает, что один человек принимает православие, становится активным прихожанином, как это очень часто бывает в таких ситуациях, если человек уже решился на такой важный шаг в его жизни, на переход в православие, то, так сказать, очень часто это выливается в то, что он становится активным прихожанином. А семья очень часто остается там же, где она и была, то есть в том каком-то, может быть, протестантском или католическом направлении. А этот человек очень часто пытается как-то заинтересовать семью и очень часто, так сказать, приводит членов своей семьи на богослужение, чтобы они побеседовали с духовенством, поучаствовали в богослужении. И вот очень интересно, один из таких, так сказать, не так давно обращенных православных, который вот стал активным членом нашего прихода, вот не так давно, может быть, пару недель назад, он даже начал читать апостола.
Да,
по-английски. Это чтение на английском языке, как я говорил, которое следует за церковнославянским чтением. Ну и, соответственно, он в каких-то других элементах нашей приходской жизни участвует. И очень часто, так сказать, если мы оказываемся рядом, нам всем приходится, естественно, говорить по-английски, чтобы он нас понимал.
Да, это очень приятно, что каждый православный храм – это миссионерский фактор на территории
несомненно,
Америки.
Несомненно, несомненно.
Скажите, вот у нас очень торжественно проходило объединение церквей. Здесь подписали как бы, вот этот акт об объединении покойный патриарх Алексей II и митрополит Лавр, тоже ныне покойный. И это был праздник, конечно, большой для россиян. А как вот воспринято было объединение с Московской патриархией вот на ваших приходах? Как это происходило?
Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что когда эти празднества происходили здесь, в них участвовали очень многие наши представители, очень многие простые прихожане. Так сказать, с тем, кому хотелось...
То есть приходы их делегировали, как?
Были делегированные люди, были и люди, которые приезжали по своей собственной воле, у которых, так сказать, была такая возможность. Люди хотели увидеть это историческое событие воочию, было духовенство, и были миряне. Теперь, говоря о самой Америке, нельзя как-то подойти к этому вопросу однозначно, потому что, знаете, где, так сказать, присутствует какая-то группа людей, у них уже могут быть какие-то разные взгляды, разные оценки событий. И, так сказать, эта ситуация не является исключением. Кто-то, так сказать, с большим энтузиазмом отнесся к этому историческому событию, у кого-то, может быть, энтузиазм был несколько меньше. И, так сказать, очень мудро было решено, что, так сказать, богослужебный переход, богослужебный элемент был бы несколько постепенным. Может быть, так сказать, элементы, такие как, скажем, поминовение за богослужением глав церкви, может быть, если бы они начинались не во всех приходах сразу, а вводились постепенно. И, вы знаете, так сказать, прошло некоторое время, и та часть прихожан, которые вначале относились, может быть, с меньшим, так сказать, пониманием достоинств тех той пользы, которая, так сказать, могла бы быть от этих событий, они потом, так сказать, их понимание во многом изменилось. И сейчас уже каких-то таких серьезных разногласий, споров по этому вопросу последнее время я не слышал. То есть люди, как бы, они присматриваются к тому, что происходит в России, к тому, что делает русская церковь в России. Они это видят, как, так сказать, она свидетельствует о Боге, и, как, так сказать, с каким успехом это духовное делание в России происходит. И они, конечно, так сказать, как-то отдают себе в этом отчет и принимают уже, так сказать, вот эти события объединения позитивно, в позитивном духовной форме.
Мы очень благодарим вас, отец Алексей, что вы пришли к нам в студию, и мы могли вместе с вами здесь вот общаться, потому что для нас всегда дороги россияне, где бы они ни находились, где бы они ни жили. Это наши братья и сестры. И ваш рассказ, конечно, взволновал многих наших радиослушателей, наших радиоприхожан, как я их называю. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях был иерей храма Покрова в пригороде Нью-Йорка, это город Гленков, иерей Алексей Уланов. Мы благодарим вас за участие в этом эфире.
Спаси Господи, отец Олег и радиоприхожане. Мне было очень приятно ответить на вопросы отца Олега.
Нас просят помолиться о рабе Божьих, о здравии Александра, болящего, болящей Елены, болящей Веры, болящей Марии, о здравии Ирины, Лидии, Антонины, Валерианы, Валерия, Антониды. И об упокоении Владимира, Арсения, Маргариты,